Мир вам, дорогие братья и сестры, перед нашей общей молитвой прочитаем из книги «Бытие», из 13 главы, первые 13 стихов, поэтому, у кого есть Священное Писание, пожалуйста, откройте. Книга «Бытие» — это первая книга Библии, 13 глава, с 1 стиха и ниже. «И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот, и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота, и хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананейской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Сегодня мы прочитали одну из очень интересных историй, которая свидетельствует об очень непростых отношениях между родственниками. Авраам и Лот. Когда они вышли из Ура Халдейского, пересекли реку Ефрат, по всей видимости, это были люди не очень богатые. Но сами представьте, река Ефрат достаточно широкая, большая река. И чтобы ее пересечь, нужно было делать какие-то особые плоты, но не вплавь же, в конце концов. И вот такое огромное количество скота, конечно, переправить было невозможно. Понятно, что все это в конечном счете у них появилось в период, когда они путешествовали по так называемому плодородному полумесяцу, там, в Палестине. И вот у них появляется все больше скота, излишки которого они продают, обращается все это через какое-то время в золото, в серебро. У них появляется прислуга, у них появляются шатры. И вроде бы все хорошо, должно быть все хорошо, потому что, имущественное это состояние растет, да, благосостояние растет. Это хорошо, когда благосостояние растет, да? Всем же хотелось бы, да, хорошая работа, завидный доход, и, соответственно, что-то приобретается, идут какие-то накопления, но вот одно «но». Было раньше не тесно, а теперь тесно. Теперь уже в одной квартире не помещаются. Теперь уже начинается дележ. Чье это? И вот они встают перед выбором. Или оставаться вместе, тогда, естественно, конфликты не прекратятся. Ну, это совершенно само собой разумеется. Или разойтись по-доброму. Ну, вроде бы как-то и не очень хочется, все-таки родственники и сами на чужбине. Но они оба избирают второе, лучше разойтись. Знаете, причиной, которая побудила меня остановиться именно на этом фрагменте Священного Писания, на этой истории, заключается, наверное, вот в трех пунктах. Первое. Здесь рассказывается о конфликте. Так устроена наша жизнь, что мы не в состоянии избегать конфликтов. Во-вторых, здесь описывается разрешение этого конфликта. скажем так, можно выйти на уровень методики разрешения конфликта. Потому что здесь очень хорошо Моисей прописывает этот фрагмент. И в-третьих, что самое важное, здесь говорится о мотивах, которые побуждают нас принимать то или иное решение. Вы понимаете, что такое слово «мотив» или «мотивация»? Что такое мотивация? Внутренняя, глубинная, движущая сила, которая определяет и предопределяет наше поведение. На самом деле есть цели, они более поверхностные, и есть мотивы. Как правило, мы цели свои формулируем достаточно четко, а вот о мотивах далеко не всегда задумываемся. Итак, что мотивирует нас? Но вернемся к первому. Сначала о конфликте. Вообще, конечно, конфликт – это всегда негативное явление. Сказать, что конфликт – это что-то позитивное, наверное, ни у кого язык не повернется. Всегда здесь есть компонент враждебности, обиды, непонимания. Но вот, как я уже сказал, самая большая проблема как раз в том, что мы не способны избежать конфликта в течение нашей жизни. Почему? А потому что мир, в котором мы живем, окружающая среда, она постоянно меняется, и мы должны принимать новые решения. И во-вторых, что более, наверное, сложное, мы сами меняемся. Мы порой сами не в состоянии предугадать, как мы будем вести себя в той или иной ситуации в следующем году, через 2 года. Очень интересную мысль когда-то высказал Гераклит Эфесский. Все течет, все изменяется, невозможно в одну реку войти дважды. Безусловно, мы взрослеем, потом стареем, меняется наш социальный статус, мы требуем другого отношения к себе. Когда-то, когда ко мне кто-то обращался по имени-отчеству, я, в общем-то, вздрагивал. Ну, никто так со мной не разговаривал. Признаюсь, что сейчас в определенных ситуациях, когда ко мне обращаются не по имени-отчеству, я не вздрагиваю, но пристально смотрю на этого человека. А ты кто вообще, собственно говоря, чтобы называть меня просто по имени? Таким образом, уже возникает какая-то конфликтная ситуация. Но вот вопрос. Самое большое количество конфликтов возникает между кем? Между близкими или дальними? Да, в общем-то, тот вопрос, который я сейчас сформулировал, он близок к риторическому. Он не риторический, конечно, но близок к этому. Между близкими. Вы знаете, к сожалению, самые ожесточенные войны, которые ведутся, это между родными и близкими. Вот сейчас мы с вами оказываемся свидетелями потрясающе ужасного события, которое разворачивается в нашей братской стране. В Украине, правильно говорить, не на Украине, не обижайте украинцев. В Украине воюют самые-самые близкие родственники. И пока еще ни края, ни конца не видно. И это беда величайшая, о чем нам следует молиться. Конечно, между близкими людьми возникают порой очень тяжелые конфликты. А вы задумывались, причина в чем? Почему эти конфликты возникают? В чем сущность? Ну, наверное, причина может быть не одна и не две, но основная, как мне кажется, заключается в том, что мы не слушаем нашего ближнего, навязывая ему или ей постоянно свою собственную точку зрения, свое собственное мировоззрение, свою собственную жизненную позицию. Нам просто не хватает уважения, мы не в состоянии отпустить ближнего и принять его таким, какой он есть. Знаете, наверное, самый неприятный пример, который я приведу, его нельзя не привести, это отношения между верующими и неверующими родственниками. Я знаю немало верующих людей, которые не упускают ни одной возможности, чтобы не сказать о Боге своим родственникам близким. Постоянно настаивают и вовремя, но чаще всего не вовремя. И вот удивительно, они постоянно говорят о Боге, постоянно говорят о последнем времени, постоянно говорят об адских страданиях, которые будут там, и что если они не покаются, естественно, им придется там очень тяжело в дальнейшем. Но вот удивительная вещь, при том, что они постоянно очень навязчиво говорят, они не достигают никакого результата. В течение жизни мать говорит своим сыновьям о Боге, своим дочерям. Какая-то сестра другой сестре говорит о Боге. Говорит, 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 а результат ноль. А родственники еще и порой смеются. А еще более странная вещь получается. Через какое-то время начинают ненавидеть. Потому что понимают, что опять вот эта встреча очередная, опять снова здорово, та же шарманка начнет играть. И в конце концов поругаются еще на этой почве. А те, конечно, воспринимают вот такую негативную реакцию, как свой собственный крест. Не как свою собственную глупость. Не как свою собственную глупость, а как свой собственный крест. Полагая, да, я сегодня выполнил план. Я сегодня сказал, я сегодня отгрузил целых 15 минут. И никто не смел меня перебить. А результат ноль. Вы знаете, самые эффективные благовестники всегда были те, кто не очень много говорил, но делал. Не говорил, но делал. Просто любил. Сегодня замечательную проповедь мы выслушали о любви. О том, что надо действительно по-настоящему любить и принимать человека. Тогда есть шанс достичь какого-то результата. Самые эффективные благовестники – это те люди, которые не словами говорят, не доводами, не аргументами, а просто своими поступками, своей любовью, своим терпением. Вы знаете, очень интересную методику благовестия разработали в свое время адвентисты, адвентисты седьмого дня, их еще называют по-другому субботники. Они достаточно эффективно трудятся на территории Российской Федерации. Это направление христианское достаточно хорошо развивается. Вы знаете, они открыли несколько учебных заведений достаточно высокого академического уровня. Мне приходилось с ними общаться, и приходится до сих пор. Я считаю, что это для меня очень позитивный опыт. Так вот, они наряду с преподаванием богословских дисциплин в богословских учебных заведениях ввели еще светские специальности. И самая популярная специальность – это агрономия. Понимаете, да? Культивация различных сельскохозяйственных культур. То есть наряду с богословием, с древними языками, с философией, они просто изучают агрономию. Причем они очень трепетно к этому относятся и используют самые современные технологии, собирают информацию на этот счет очень активно. И надо даже сказать, вышли на такой уровень, что вот здесь наша Тимирязевка, которая рядышком, вот они, как правило, профессуры из Тимирязевки у них учатся, а не наоборот. Они поддерживают очень такие плотные отношения. Вот я столкнулся с таким примером в Нижнем Новгороде, не в самом городе, в области Нижненовгородской. Молодой парень со своей семьей переезжает в поселок недалеко от Нижнего. Арендует дом, несколько там гектаров земли. Сначала один, потом расширяется. И чем он занимается? Он занимается тем, что начинает выращивать овощи. Огурцы, помидоры, картофель, различная зелень. Причем очень интересно, он заканчивает богословское заведение, значит, и на своем участке занимается вот этим делом. Причем ни слова, ни полслова ни о своей религии, ни о своих убеждениях, ни о чем. Просто вот занимается этим делом. Знакомится с местными людьми, знакомится с местным агрономом, там что-то они какие-то контакты устанавливают. Проходит год, люди проходят мимо, смотрят, а культурный участок земли, а как все растет. Больше всего местных удивляли помидоры, потому что урожай, ну вы понимаете, наши широты такие, которые не очень, в общем-то, приспособлены для того, чтобы выращивать огурцы и помидоры. Это можно делать все, конечно, но надо очень хорошо знать, как это все делать правильно. И вот эти помидоры у него растут. Местные мужики просто пройти мимо не могут, спрашивают, ну вообще, как у тебя это получается-то? Он говорит, проблем нету, надо, обучу. Некоторые даже пообещали бросить пить, если он действительно обучит их этим технологиям. Но, в общем-то, он их обучает, потому что никаких секретов здесь нету. Вы знаете, да, действительно, некоторые бросают пить, им начинает становиться это все интересно. Ну, конечно, когда занимаешься такой работой, тут уже не до этого, да, там надо следить за этим хозяйством постоянно. И вот обратите внимание, после этого ему задают вопрос, а ты вообще кто? Он говорит, я адвентист седьмого дня. Вот мои убеждения такие, здоровый образ жизни, правильное отношение к семье. Ну и, конечно же, Господь нам дал эту землю. Зачем нам Он ее дал? Для того, чтобы мы ее возделывали. Конечно, я ни в коем случае не собираюсь здесь адвентизм проповедовать и воспевать это направление христианское, но надо все испытывать и хорошего держаться. А кто нам мешает, собственно говоря, поступать таким образом? Кто нам мешает через определенные поступки, через определенные дела доносить Господа Иисуса Христа? Вы знаете, почитайте, посмотрите, много Авраам говорил, много он проповедовал. Он был великим проповедником, как апостол Павел или как Билли Грэйм. Ну, что-то я читаю и вижу, что особо-то проповедей-то никаких нет. Но есть жизнь. И самое главное, Авраам никому никогда не навязывает свою волю, свое мировоззрение, свои идеи. Он просто живет, он уважает мировоззрение, суверенитет других людей. И вот обратите внимание, выход из конфликта. Конфликт возник, мы понимаем причины этого конфликта. Не могут ужиться по объективным причинам. 9 стих, слова Авраама. «Не вся ли земля перед тобой?» – говорит он Лоту. «Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево». Нужно учиться оставлять нашего ближнего с его собственным мировоззрением, даже если они, ближние наши, не разделяют этой точки зрения. Сегодня не разделяют. Нужно давать возможность выбора. Это, конечно, очень трудно, когда речь идет о неверующих людях. Мы же понимаем, что они идут в ад. Мы же понимаем, что мы обладаем знанием о спасении. Но как породить эту веру в сердцах их? Это невозможно. Можно только засвидетельствовать. Веру порождает только Святой Дух. Таинство веры – это только то, что подвластно Святому Духу. Часто родители воспринимают своих детей как свою собственность, диктуют им свою волю. Меня очень забавляет, когда я слышу разговор о послушании родителям, когда эти дети уже сами имеют собственных детей, им уже далеко за 40, и вот мамочка престарела, учит своего там, свою дочку, отпрыска, да, которому уже самого волос на голове не хватает. Это удивительная вещь. Нужно уметь говорить так, чтобы здесь была любовь, было понимание и желание строить отношения. Вот обратите внимание, вся суть христианства на самом деле – это построение взаимоотношений. Ни в коем случае мы не имеем права и не должны воспринимать неверие и нежелание прийти наших близких в церковь как наше собственное поражение. Вот иногда бывает такое, я обязательно доведу тебя и обязательно покаю тебя. Вот я ставлю эту цель в своей жизни. Знаете, я впервые столкнулся с этой проблемой, когда один совсем не человек не христианской религии сказал, я, конечно, понимаю, что сейчас ты находишься на очень низком уровне духовного развития. Я-то нахожусь там. Но я обязательно скажу Всевышнему, я буду молиться за тебя всегда, пока ты, наконец, не образумишься и не примешь подлинную, истинную религию. Вы знаете, я был шокирован. Не надо за меня молиться, я уже все нашел. Он говорит, нет, ты не нашел. Вы сейчас понимаете, ощущаете, да? Вот бывает Вот именно так. Не надо за меня молиться, я уже во Христе, я спасен. Да нет, это просто ты не понимаешь, просто у тебя чешуя на глазах. А я хочу, чтобы ты, наконец, обрел подлинные знания. Давайте не будем уподобляться таким людям. Итак, мотивы. Мы часто благовествуем ради себя самих, любимых, потому что так надо, а не потому что мы искренне любим. И на самом деле люди это чувствуют и просто не верят нам. Подлинный мотив – способность принимать человека таким, какой он есть. Итак, несколько слов как раз вот об этих мотивах. Давайте посмотрим, чем руководствуется Лот в своем выборе. Обратите внимание, Авраам дает возможность Лоту выбирать. Хотя с точки зрения вот той культуры, вы понимаете, что человек старший обладает большими возможностями, и по большому счету ему предоставляется лучшее, потому что он старший. Тем не менее, Авраам говорит: «Отделись ты от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. У тебя выбор, я даю тебе возможность первому выбрать, хотя это мое право, но я передаю это право тебе». 10-11 стихи. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку». Еще раз. «И посмотрел Лот вправо, влево, на север, на юг, огляделся вокруг, и что увидел? Всю окрестность Иорданскую, что она прекрасна». Выбор очевиден. Мы куда пойдем, в пустыню или в цветущий сад? Но опять вопрос из разряда риторических. Никто в пустыню не пойдет. «Возвел очи, увидел, и уже был не в состоянии ни о чем другом думать, руководствуясь исключительно только тем, что видел. Понравился новый автомобиль, но некоторые даже трясутся. В салон зайдешь, вот увидел, все, влезает в бешеные кредиты, как он там будет расплачиваться, не знаю». Но вот хочется, хочу, да, вот хочу это. Улучшаем жилищные условия, некоторые пределы не знают, где это. Вот можно же до бесконечности это все делать. Приобретаем новое взамен старому, потому что не в силах совладать со своим желанием. Хочется, но увиделось, но понравилось, но сил нет никаких. Интересно. Сколько таких поговорок разных интересных, которые в связи с этим. Полцарства за коня. Увидеть Париж и умереть. Уж замуж не втерпешь. Хотя это не поговорка, а из правил русского языка. Вот увидел, увидела, понравилось. Все. По сути, это бред. Но очень часто мы руководствуемся именно тем, что увидели. Но вот проходит благополучие, мы думали, что это счастье, оказывается, это совсем не счастье. Благополучие – это испытание. Интересная мысль, недавно вычитал. Тяготы способны перенести сотни людей и даже тысячи. Благополучие – единицы. Нас срубает прежде всего благополучие. В испытаниях мы способны консолидироваться, концентрироваться на чем-то, да, объединяться. Но вот благополучие пришло. Мы думали, счастье? Нет. Чем руководствуется Авраам? Какова его мотивация? 8-9 стихи. Говорит Авраам: «Да не будет раздора между мною и тобою». Вот мотив. Хочется Аврааму туда, в сады эти прекрасные, конечно. «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо. Я не знаю, как в дальнейшем будет складываться моя жизнь. Но основная идея, основная цель Авраама заключается в том, чтобы сохранить отношения, чтобы сохранить для себя Лота, чтобы сохранить его семью для себя и себя для него. Потому что нет ничего более ценного, чем вот эта вот духовная близость между близкими людьми. Авраам это достигает благодаря тому, что он способен услышать своего ближнего. Он способен с ним поддерживать диалог. Он поддерживает диалог с Богом. И отношения с Богом мотивируют его, правильные отношения с Богом мотивируют его правильно поддерживать отношения с ближними. Знаете, я когда-то, многократно прочитывая Нагорную проповедь Иисуса Христа, очень я люблю этот текст, особенно я люблю его читать на древнегреческом, вслух для себя. Очень красиво звучит этот текст, потому что он достаточно поэтичен. И вы помните, наверное, с чего начинается Нагорная проповедь? Какая первая заповедь? Блаженны нищие духом. Блаженны нищие духом. Скажу честно, я, прочитывая этот фрагмент, вот никак не мог этот текст, эту простую строчку осмыслить. Ну, нищета, ничего в этом хорошего нету, да? А нищий духом – это вот такое очень неправильное словосочетание, оказиональное, потому что, ну, как вы, что такое нищета и духовная нищета? Ну, в общем, проходил я мимо, постоянно прочитывая этот текст. До тех пор, пока не посмотрел фильм «Аватар». Мне вот моя супруга, жена Любаша, как-то говорит, давай посмотрим, фильм интересный. Мне трудно даются такие фильмы, но я все-таки решил просмотреть, потому что вижу, что многие окружающие тоже уже просмотрели, молодежь обсуждает, а я ничего не понимаю, решил просмотреть. И вот там один очень интересный фрагмент. Вы уж простите меня за такое вот отступление. А? Да. Так вот, там, когда происходит перевоплощение героя, и он пытается наладить отношения какие-то с окружающим его миром и строить отношения со своей подругой, вдруг в ответ на свой вопрос слышит очень интересный ответ. Она ему говорит, невозможно наполнить наполненный сосуд. О чем речь? Если ты сам полон и все знаешь, у тебя есть ответы на все вопросы, с собой невозможно говорить абсолютно. Другими словами, говорит, отлей из себя, опустошись, чтобы в дальнейшем тебя дополнили чем-то новым. Удивительно, но это вот в 20-21 веке мысли это сказано. Господь Иисус Христос построил всю свою Нагорную проповедь на этом. Если вы хотите что-то узнать, если вы хотите построить отношения с Богом, если вы хотите отношения построить в церкви, опустошитесь. Уберите свое собственное «я». Да, сдуйтесь. Очень хорошо, сдуйтесь. Не надо надувать щеки. Не надо говорить, что вы все знаете. Мне очень нравится фрагмент из послания Филиппийцев, 2 глава, 7 стих. Там сказано следующее. «Он, Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба». Там так сказано. А вы знаете, в греческом написано «опустошил себя». Слово «опустошил», реальное слово. То есть унизить – это опустошить. Бог, который наполнен для того, чтобы построить с нами диалог, был вынужден опустошить себя для того, чтобы вместить нас. Так тем более мы должны идти по тому же пути. Если мы хотим что-то донести до людей, если мы хотим действительно, чтобы нас услышали, люди должны почувствовать нашу любовь. А любовь строится на взаимном диалоге, когда мы принимаем этого человека, пусть даже с совершенно противоположным точкой зрения в жизни, с противоположным мировоззрением. Да поможет нам в этом Господь. Важнейшее правило, которому учит нас Священное Писание, заключается в том, что с этой земли мы ничего не унесем с собой, за исключением отношений. Отношений с Богом, отношений с ближним. Если мы сегодня стоим перед вопросом, как поступить с нашим близким человеком, надо подумать, как сохранить отношения. Как сохранить отношения? И как их сделать более глубокими, более проникновенными? Да поможет нам в этом Господь. Да светится имя Его.